Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Разные олимпиады. Повтор программы 2004 года о летней олимпиаде в Афинах мы приурочили к нынешней олимпиаде в Пекине. Патриотизм и допинг. Интересно, что главные проблемы российского большого спорта остаются примерно теми же. В разговоре участвовали театральные критики Александр Вислов и Марина Тимашева, на тот момент обозреватель культуры «Радио Свобода», критик Алена Солнцева, Андрей Шары, ныне директор русской службы «Радио Свобода», и филолог-античник, переводчик и поэт Григорий Дашевский, умерший в 2013 году. С его выступления и начнем.
Во-первых, летняя олимпиада намного лучше зимней. Зимой, как я теперь понимаю, ты не видишь совершенно лиц и почти не видишь людей. Они в шлемах, очках, плюс ты не видишь тел, да, они в каких-то таких еще фуфайках, щитках, коньках. В летнюю олимпиаду ты видишь, собственно, то, что и называется спорт, и то, что называлось те почти 3000 лет, что олимпиады происходят, да, то есть почти голый человек, и ты видишь, что он делает телом, и видишь, как это отражается у него на лице. Второе соображение такое, если можно, несколько соображений за раз.
Да?
Когда смотришь виды спорта, в которых разбираешься, например, чемпионат мира по футболу, то ты и смотришь на какие-то тонкости, чего-то хочешь и так далее. Здесь подавляющее большинство видов спорта, которые ты видишь раз в 4 года или вообще не видишь, в которых ты разбираешься слабо. И поэтому ты видишь людей. Например, в волейболе камеры поставлены, могут быть поставлены так, что видны лица. Именно чувство, что ты скорее знаешь этих людей и за них переживаешь, да, чем какие-то люди играют в любимый тобой или известный тебе вид спорта.
Спасибо, Григорий Дашевский. Невозможно даже понять, почему это зрелище так захватывает. Андрей Шары.
Да, да. Это захватывает, на мой взгляд, потому что это не просто реалити-шоу. Это захватывает потому, что это реалити-шоу, которое на протяжении от первой до последней минуты происходит в моменте своей наивысшей кульминации. Если смотреть жизнь там за стеклом или чего-то еще, то это драматургия с началом и концом. А здесь мы присутствуем просто при очень коротком, спрессованном 4 года. Да, в прессованном неком выхлопе, выбросе энергии, так люди не живут всегда. Они живут так какие-то моменты жизни. Именно потому, что мы можем это все видеть в прямом эфире, поэтому это и есть так захватывающе. Там столько эмоций, сколько их нет, и сколько нет в обычной жизни. Марин.
Вот существует экзистенциальная драма. Там Жан-Поль Сартр, например, речь идет о пограничной ситуации, ситуации между жизнью и смертью. Для каждого из этих людей, которые участвуют в этих Олимпийских играх, когда ты на них смотришь, это именно тот самый момент. То есть ты понимаешь, что этот человек не умрет, и что он, в общем, и не собирается умирать. Но по тому, как ведет себя человек, кажется, что это действительно та самая пограничная ситуация, когда решается вопрос, жить ему или не жить, быть ему или не быть. И ты не можешь не участвовать эмоционально и на это не реагировать, именно потому что это очень яркие индивидуальности. Ты на самом деле, кроме всего прочего, все время живешь жизнью рутинной. Так или иначе, ты встаешь в определенное время, ты идешь на какую-то работу, но, в общем, ты знаешь, что тебе это предстоит. И в результате эмоционально ты довольно аморфен, сглажен. И вдруг ты оказываешься свидетелем какой-то иной жизни, жизни, которая тебе не знакома, в которой ты не участвуешь. И ты под воздействием шквала этих эмоций сам вдруг чувствуешь себя игроком этой сборной. Ты сам начинаешь становиться будто бы даже каким-нибудь мужчиной, например, да, пришедшим в спортивной ходьбе на серебряную медаль с тепловым ударом и практически уже мертвецом. Я утром просыпался, у меня болел позвоночник после того, как наш гимнаст упал, не сумев сделать правильный соскок при упражнении на коне или на козле, как это по-разному в разные годы называлось. У меня болели руки, как они болели бы у меня нетренированные, играя я в волейбол. То есть уровень выброса адреналина, в котором, видимо, каждый нормальный человек нуждается, но при этом, будучи взрослым человеком, имея определенную уже формулу химическую, там, очевидно, он не может сам провоцировать выброс от адреналина, ему помогают. Как и в искусстве, здесь очень силен момент катарсиса, то есть того, что в переводе на русский язык означает очищение через страдания. То, что эти люди страдают, безусловно. и морально, и физически. Все, кто видели Олимпийские игры, они понимают, о чем я говорю. Но все также видят и слезы людей, когда они, например, поднимаются на пьедестал. Очень велико искушение сказать, что эти люди плачут от того, что они выиграли, или от того, что они услышали гимн своей страны. А эти люди плачут от того, что они напротив проиграли, или с их точки зрения проиграли, заняв только второе или третье место. Но на самом деле это совершенно не так. Это именно вот эти слезы облегчения, очищения. Врач скажет, наверное, что это просто нервный сброс. Искусствовед скажет, что человек очищается через страдания. И ты вместе с ним. Я думаю, что не я одна. Плакали зрители, когда видели, как плачут спортсмены, стоящие там на первом, втором местах, на третьем. И люди позволили точно так же, как эти спортсмены, своим эмоциям, накапливающимся в разных стрессовых ситуациях, выйти наружу, и они освободили нас и дали нам возможность выплеснуть всю ту дрянь, которая накапливалась в течение многих лет, и не только из-за Олимпийских игр.
Разные олимпиады. Патриотизм и допинг. Олимпиады в Афинах. Повтор 2004 года.
Алена Солнцева.
Ну, я бы сейчас вот на этой волне эмоциональных вспомнила другую, трагическую, на мой взгляд, ситуацию, которую я переживала, ну, может быть, не так остро, но, тем не менее, речь идет о нашей метательнице ядра Ирине Крыжаненко. Сначала мы увидели, как она радовалась от того, что она победила. И увидели действительно абсолютно искреннюю, очень непосредственную эту крупную тетку, которая вдруг в восторге совершенно каком-то заходилась от своей победы. А потом еще был сюжет на НТВ. Ездили к ее родителям. А, видимо, это была та медаль, на которую заранее ставили. Да, вот считалось, что это-то точно у нас в кармане. И поэтому подготовились, и поехали к родителям. И там сидели мама, папа, и невестка, и какие-то родственники. И папе была вручена на НТВ бутылка шампанского. И вот они праздновали победу, и потом вот это все выясняется, что не просто не победы, но дисквалификация. Вот все, на что она ставила, что она делала, что с ней происходило, все перечеркнуто, ничего нет. Но мне кажется, тут в этой ситуации есть еще одна очень любопытная вещь. Мы никогда не узнаем, что там реально произошло. Нам долго рассказывают, как там эти самые мочеприемники, разлитие в пробирки, запечатанные печатями, там же все как это серьезно. Но мы же понимаем, что что-то произошло. То есть, ну, не совсем ли она идиотка, чтобы принимать вот этот вот устарелый препарат? Или ее обманули, сказав, что ничего страшного, ты проскочишь? Вот 20 век вообще был веком торжества рационального расследования. Это такой век детектива, да? Есть некая тайна, которую при верной методологии мы обязательно узнаем. И вдруг вот сейчас любое происшествие, в том числе вот Олимпиада уж, казалось бы, да, нам показывает, что ничего подобного. Есть многое на свете друг Гораций, что не... чего там нашим мудрецам?
И не снилось.
Да. И выясняется, что есть действительно какие-то вот простые тайны, казалось бы, но здесь, на глазах у вообще многомиллионного телезрителя, у специалистов, у экспертов, эти пробы, которые будут храниться 30 лет, и потом через 30 лет найдут какие-то новые технологии, и все медали отберут вообще нафиг, потому что оказывается, что все с допингом. Или наоборот, разрешат все допинги, потому что я недавно слышала, кто-то говорил из наших, по-моему, тренеров этой волейбольной команды, что китайская медицина сделала колоссальный рывок, что вообще ни один китайский спортсмен не был пойман на допинге. Но не потому, что он не применял допинг, а потому, что там такой допинг, который эти пробы не ловят. Разгадки этой тайны, я думаю, мы никогда не получим.
Спасибо, Алена Солнцева. Александр Вислов.
Ну, первое соображение такое. Если бы телевидения не было, то его нужно было придумать только для того, чтобы раз в 4 или 2 года показывать Олимпийские игры или вообще спортивные соревнования. Потому что как в советское время по телевизору было нечего совершенно смотреть, кроме спорта. Ну и, может быть, иногда очень редко каких-то фильмов. Так мы прошли через период, когда телевидение вдруг нам стало окном в мир. Прошу прощения за выражение. Это я имею в виду конец 80-х, начало 90-х, когда были «Взгляды» и много-много всяких передач. Трансляция съездов народных депутатов и прочее. И сейчас мы опять пришли к тому, что кроме спорта по телевизору смотреть нечего, противно, неинтересно и не нужно. В то самое советское время, про которое я сейчас говорил, когда тоже по телевизору было смотреть совершенно нечего, я, будучи таким очень диссидентско настроенным школьником, все время болел против наших. Потому что меня раздражало, во-первых, то, что наши с такой идеологической мощной накачкой. Плюс ко всему, Это якобы любительский спорт, который, как все прекрасно знают, никакой не любительский. Есть студенты, инженеры и военнослужащие, которые представила наша команда против настоящих лесорубов из Финляндии или настоящих там, каких-то полицейских, которые брали за свой счет отпуск и ехали на Олимпиаду. Это все, конечно, был такой какой-то грандиозный обман. И потом мне не нравилось ощущение того, что вот мы лучше всех, что вот 80 медалей на Московской Олимпиаде, это свидетельство того, что, в общем, Советский Союз это на самом деле самое... и так далее, и так далее. Ну, потом был какой-то смутный период там сборной СНГ, за который невозможно было вообще болеть, потому что непонятно, что такое сборная СНГ без флага, без гимна. И вдруг сейчас, я не знаю, но это существует, безусловно, когда нас унижают, когда нас заслуживают, не берут особо в расчет. И вдруг я понимаю, что вот это вот какое-то чувство патриотизма, трудно объяснимое и трудно передаваемое в словах, которое оно вдруг начинает просыпаться, и это прекрасно, наверное.
Вот тоже было бы любопытно посмотреть такая реакция, когда вначале советские спортсмены, российские спортсмены стали проигрывать. Вдруг в какой-то момент в средствах массовой информации, комментарии, телевидение, там на радио вдруг стали говорить, ну, в общем, это правильно, что мы не так уж выигрываем, потому что нормальные страны, они не выигрывают. Выигрывают какие? Либо очень богатые, которые всех могут купить, как Америка, либо тоталитарные, ну, вот от Китая, где все в одну дуду, там все инкубатор построили, они всех роботы работают. А нормальные страны, да, Англия, Франция, ну, нормальное количество медалей, ну, как все. Хорошо, значит, демократическая страна, где спорт не является уж такой вот прям сверхценностью, это не единственный способ самореализации, и вдруг тут же, просто как будто бы кто-то там наверху включил лампочку, и пошли медали. И тут возник вот патриотизм. Лично я болею за человека. Когда я его вижу, ой, симпатичный, я хочу, чтобы он победил. А если он мне не симпатичный, так я его, в общем, совершенно не переживаю.
Алена Солнцева, спасибо. Ну, я думаю, что, пожалуй, два последних выступления, то есть Сашина и Аленина, они выразили как раз новый оттенок мыслей, ощущений, переживаний. Я подозреваю, что дело здесь все-таки в телевидении, в том, как наше телевидение нам эту Олимпиаду подавало. Андрей смотрел Олимпиаду, показанную не только российскими каналами, но и европейскими каналами.
Мне кажется, что Олимпиада это отличается от других, прежде всего тем, что это такая Олимпиада переходного периода. Я много смотрел Олимпиаду, и было видно, как концептуально строят комментаторы и выпуски новостей, как они строят. В отличие от Олимпиады двухлетней давности, когда, помните, были все эти скандалы с допингом, какая была истерика, когда вот мы не можем там туда-сюда. Вот была попытка такого позитивного восприятия реальности. То есть говорили о победах России очень много, может быть, даже чрезмерно много внимания уделяли только российским спортсменам, остальное все оставалось за кадром. Но это попытка нарисовать какую-то новую физиономию страны. Это не физиономия чисто страны патерналистской и общинной, хотя это и есть в значительной степени. И вот первая тройка ведущих спортивных держав мира. Америка – страна индивидуальная, частная инициатива. Китай – любопытное и очень симптоматичное наблюдение одного телекомментатора. Он говорит, китайские спортсмены – это китайская великая китайская стена. Никто из нас не знает ни одного китайского спортсмена. Никто не способен определить их выражение лиц. Это все какая-то такая безликая, большая одна машина, вызывающая бесспорное уважение, поскольку это люди без эмоций, которые стрелков российских там выигрывают у них только за счет того, что они хладнокровны и так далее. Но это достаточно безликая сила. Вот в отличие, скажем, от американцев, которые такие сущности, human faces все. И вот здесь Россия где-то она занимает такое промежуточное положение. Она одной ногой с одной стороны, с другой стороны она все еще тянется в это абсолютно неверное позиционирование себя в мире. Я, Саша, с вами не согласен совсем относительно того, что нас заслуживают, нас не берут в расчет. Мне кажется, это от того, что... И вообще это главная проблема России. Страна неверно себя понимает в мире. Ну, смешно думать, что кто-то придумал заговор против России. У всех есть свои основания для жалоб. Просто мы их не знаем, потому что нам так показывают.
По поводу того, что страну унижают. Вот у меня все время ощущение, что страна сама унижает себя. Вот с самого начала начинается такая как будто бы массированная ажитация эмоций. Мы получим там не менее 38 золотых медалей. Мы ждем от этого спортсмена. Тот спортсмен не может не проиграть, этот не может не добежать. А дальше начинаются какие-то провалы. Я спрашиваю своих друзей-иностранцев. Вот у своего приятеля швейцарца. Швейцария получила мало медалей на этой Олимпиаде. Говорю, вот как, вы чувствуете себя обиженными, расстроенными, разочарованными? Он говорит, нет, потому что у нас же этого никто не говорит, у нас же не говорит, что швейцарская сборная привезет с Олимпийских игр такое-то количество медалей. У нас все понимают, что человек – это только человек, что может случиться все, что угодно. Поэтому у нас в крайнем случае говорят, вот такой-то считается фаворитом. Если тебя не накручивают, если тебе не обещают золото, то ты не чувствуешь, что тебя унизили, у тебя отобрали золото. Мои друзья, все европейцы, говорят, что у них уже очень давно люди болеют не по принципу за своих, а по принципу против Америки. То есть эта страна почему-то, даже Европе, а не только России, представляется какой-то вот угрозой. И вот таким образом расплачиваются, видимо, эмоционально с Америкой за то, что с точки зрения Европы Америка делает не так. Сводят с ней вот таким способом счета, уверяя, что судьи подсуживают американцам, что американцы там сами вечно устраивают какие-то скандалы и так далее.
Спасибо, Марина Тимашева, Григорий Дашевский.
Я хотел поддержать Андрея в той части, что освещение этой Олимпиады, мне кажется, все-таки было намного спокойнее, именно позитивнее, как сказал Андрей, и приличнее. Плюс был такой уже канал «Спорт», который я смотрел из наших каналов, а почти не смотрел, да, вот два официальных, российский и первый, где в словах обозревателей проскальзывало больше патриотических нот и истерических интонаций на канале «Спорт».
Извините, Григорий, да. Там просто очень приличная пара подобралась. Там люди, которые понимают игру. Когда люди понимают игру, они говорят не о патриотизме, они говорят о сути того, что
совершенно
происходит.
И плюс они очень толково говорят, да, и ты сам чувствуешь, что ты уже понимаешь. Уже тогда не остается места для патриотизма, и ты понимаешь, что эти эмоции насчет унижения или патриотического торжества, они в каком смысле существуют там, где ты не разбираешься. Где не разбирается обозреватель, где не разбирается правительство, руководство телевидения и сам зритель. И мы это хорошо знаем по всем видам спорта и вообще видам деятельности. Чем хуже человек разбирается в сути, тем больше у него патриотических эмоций.
Алена, у меня вот, к сожалению, по-моему, не только с Олимпиадой, у нас любой комментарий, будь то там вручение Оскара, будь то, в общем, любая церемония, которую надо комментировать в прямом эфире очень быстро, она чрезвычайно плохо откомментирована нашим телевидением.
Спасибо, Алена Солнцева, Александр.
Добрым словом вспоминал я не раз во время просмотров трансляции Олимпийских игр того же самого Николая Озерова, который в то время очень сильно раздражал своим таким вот напором, зашкаливающими эмоциями. Или там Махарадзе, который был гораздо менее эмоциональным, но при этом за этим комментарием стояла личность. Или там Евгений Майоров, да? Тоже совершенно замечательным голосом, таким узнаваемым сразу с первой секунды. А сейчас какая-то такая безликая серая масса или вялых, или слишком эмоциональных людей. Второе, о показе Олимпиады. Конечно, очень сильно раздражал то, о чем говорил Андрей, то есть это вот такой упор на российских спортсменов, потому что зачем мне смотреть на следующий день повторение боя, который показывали накануне. Спорт вообще нельзя смотреть, мне кажется, в записи, тем более, когда эта запись урезана до вот каких-то моментов, которые нам пытаются сказать, вот, что вот здесь вот тот самый триумф русского оружия и русской славы.
Саша Вислов, Андрей Шары.
Да, мне кажется, что была абсолютно четкая, хорошо продуманная пропагандистская, идеологическая, как угодно, назовите ее, кампания по освещению Олимпиады. Россия должна была получить такое выражение лица. Это совершенно неплохо. Я говорю сейчас без оценок, потому что Лена упомянула, я действительно смотрел много разных каналов. Я первую часть Олимпиады смотрел в Праге. Все страны занимаются тем, что называется пропагандой. Все обращают внимание на то, как заслуживают той или иной степени их спортсменов. Все недовольны, судьи всегда судят против их. И спортивных половина обозревателей, везде половина идиотов. Это не национальное явление. Но сейчас мы говорим о России, и вот как констатация медицинского факта, она такова. Поскольку, как мне кажется, телевидение – это такая все-таки дубина идеологическая, и в России особенно, то вот направление удара этой дубины было спланировано. И то, что в результате получилось-то очень неплохо. И выражение лица более человечное. И все-таки, согласитесь, не было истерик, и за страну, в общем, не стыдно. К концу, да, выяснилось, что ничего такого страшного нет, что много ярких спортивных побед одержано. Любопытно было следить, как в «Коммерсанте» Тащи Тягачев, который председатель Национального олимпийского комитета, писал по два абзаца каждый день. И там вот эта чиновничья, абсолютно рептильная такая психология человека, который пытается просчитать, так как ему остаться на своем месте при любом развитии событий. Наберут медали, не наберут, чтобы ответственность с себя снять на всякий случай. И в результате из этого получилась вот такая державнотворная извилистая река, которая как раз и наглядно дает понять, где, собственно говоря, главная проблема российского спорта. А она в системе руководства.
Это был Андрей Шарый.
Разные олимпиады. Патриотизм и допинг. Олимпиады в Афинах. Повтор 2004 года.
Григорий Дашевский.
По поводу выступления Тягачева, я хотел, чтобы не пропал, не остался забыть все-таки замечательный момент, когда в момент наименьшего еще успеха, и когда казалось, что дело провалено, он обратился к гражданам России с призывом идти в храмы и молиться. Это еще раз подтверждает то, что Андрей сказал о переходности, то есть о несистематичности того, что мы видим.
Спасибо, Григорий Дашевский. Марина Тимошева.
Постольку-поскольку все время мы видим, что люди по происхождению, не имеющие никакого отношения ни к каким Нидерландам, Англии, да и, собственно говоря, России, Америки и так далее и тому подобное, завоевывают медали, что это выглядит довольно смешно, потому что еще
просто... Русский атлет Хасан Бароев.
Например. Потому что, например, в прошлом году Бегунья представляла Кению, а в этом году она уже представляет Нидерланды, и, соответственно, невиданный взлет патриотических настроений должен охватить Нидерланды, а в прошлом году с ней уже связанный патриотический взлет, видимо, должен был охватить Кению. И вот я вдруг подумала, что вообще зачем это все? Почему каждый спортсмен не может представлять самого себя? И вот тогда речь пойдет не о том, что какие-то мировые державы борются за первенство в мире, а просто отдельные люди. И тогда я буду болеть не за страны, а за того самого человека, который и есть мера всех вещей.
Григорий Дашевский.
Я возьму на себя смелость все-таки защитить существующий порядок вещей. Олимпиады так и возникли с этим напряжением между достижением отдельного человека, персоны, и тем, что он представлял свой город, полис, свое маленькое государство, но он был героем именно государства. Его статую ставили не у него дома, а на площади его города. Те 12 столетий, что существовали греческие олимпиады, был одновременно, понимаете, и культ отдельных личностей, победителей, соотносившийся действительно со всем индивидуалистическим и личностным характером греческой цивилизации. Но замечательно было то, что они представляли не себя, они представляли свои города. Вот этот одновременный культ, только он обеспечивал, например, олимпийское перемирие. Потому что какое может быть перемирие между спортсменами? Да? Перемирие может быть между теми, кого они представляют. И последнее замечание просто технического толка по поводу устройства человеческой головы. Разобраться в нескольких тысячах людей, выбрать за кого болеть, мы не смогли бы. Нам нужно, чтобы уже заранее все было организовано в максимум 7-8 больших групп. А дальше мы можем, так скажем, болеть против наших. В советское время такая дилемма, да, вот наши вроде представляют наше плохое государство, для многих было так, для меня было так. А болеть против наших – это странно. Логичнее было бы скорее говорить, что у нас украли возможность патриотизма.
Спасибо. Это был чудесный комментарий Григория Михайловича Дашевского, филолога, античника, культуролога и переводчика немецких, французских и английских философов 20 века. Андрей Шарин.
Я добавлю к этому чудесному комментарию. Вообще, парадигма Олимпиады, она несколько странная. Это противостояние, борьба противоположностей, войны и мира. Спорт есть симуляция войны, и от этого никуда не уйти. И это точно противоречит принципу Кубертена и олимпийского движения «У спорт и мир». Поэтому великие воины, великие герои на службе своего государства, так сказать, сугубо теоретически не могут бороться за дело мира. Они должны побеждать, унижая там, в честной или в нечестной спортивной борьбе своего соперника.
Андрей Шарый, Алена Солнцева.
Сегодня за каждым спортсменом стоят большие деньги. И каждый человек, который раньше прыгал или бегал за Кению, а теперь бежит или прыгает за США, ну, понятно, что он переехал, потому что его купили. Причем для многих это реальный шанс поднять свой статус. Тогда определенные люди, имеющие деньги, делают ставки за определенных индивидуумов, то сама идея Олимпийских игр с этой вот борьбой, самолюбий, патриотически настроенных наций, она перестает действовать, она размывается. Потому что сегодня, как телевидение, которое становится машиной для зарабатывания денег, и позволяет себе перебивать рекламы, какие-то моменты соревнований. Вот перебить спортсмена в каком-то самом таком ответственном месте. Мы не участвуем деньгами в этой Олимпиаде. Деньгами в ней участвуют крупные компании, крупные корпорации, крупные финансовые какие-то олигархи, да? А мы становимся наблюдателями.
Спасибо, Алена Солнцева. Но почему же мы все-таки продолжаем болеть? Почему мы так эмоционально к этому ко всему относимся? Григорий Дашевский.
Здесь важно помнить две вещи. Первое, что Сейчас период вообще переходный. Мы просто не видим, какое противостояние, может быть, складывается. И, соответственно, станет важным и в Олимпиаде тоже. Я боюсь, как бы им не стало чуть ли не расовое противостояние. Потому что победы китайцев, корейцев и так далее, я думаю, достаточно небольшого поворота в мировой экономике и политике, чтобы мы начали рассматривать без желания, собственно, да, просто объективно, через эту призму. А второе соображение такое, что эти самые большие деньги и большие корпорации, они ведь фигурируют почти в любом отрезке, что ли, жизни, который мы видим. И все-таки, в конце концов, не отменяют его внешний, что ли, интерес. Тут, конечно, очень большие деньги. Но мне кажется, что деньги, они на то и деньги, чтобы всегда оставаться чуть-чуть на заднем плане.
Спасибо, Григорий Дашевский. Марина Тимошенко.
А я быстро, потому что мужчины коснулись таких разных аспектов, выходящих за пределы спорта, кроме одной — гендерная проблема называется. По числу золотых медалей, вроде, наши мужчины российские, они такие набрали больше, чем женщины. Но от чего-то у меня впечатление, что у этой Олимпиады, по крайней мере, по части российских спортсменов, совершенно женское лицо. То есть все лица, которые я помню, все свои самые мощные эмоциональные переживания, которые, очевидно, во мне сохранятся надолго, они связаны именно с женщинами. И второе, что я хочу сказать, сколько раз я видела, как американские спортсмены приходят там с разными, естественно, результатами к финишу. И они всегда бегут друг к другу, друг друга поддерживают, друг друга целуют, обнимают, улыбаются. Хотя, наверное, им чего-то это стоит внутренне. И я смотрела очень внимательно за психологией отношений Сунбаевой и Феофановой, то есть двух выдающихся прыгуней с шестами. В какой-то момент сломалась Феофанова, она зааплодировала Сунбаевой. И я ждала, когда Сунбаева ответит Феофановой взаимностью, я бы сказала. И я этого не дождалась. На весь мир мы демонстрировали внутренний конфликт.
Андрей Шары.
Они не делают люди в других. Они там точно такие же. Они такие же плохие, такие же хорошие. Они так же друг друга ненавидят, а так же любят. Они идут... Это индивидуальный вид спорта. Они индивидуалисты. Они 4 года лопатились за то, чтобы стать первым, и они проиграли. Ну почему они обязаны любить человека, который... Ну откуда у них такая христианское, абсолютно монашеское смирение должно быть?
Григорий Дашевский.
Я согласен, что хорошо, конечно, видеть некоторое в момент уже победы и так далее, да, преодоление всех страстей. Но это, то, что, знаете, какой-то высший бонус, что ли, да, его нельзя требовать от людей.
Разные олимпиады. Патриотизм и допинг. Повтор 2004 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Призраки отелей. Три гостиницы Москвы. «Националь», «Ленинградская» ныне «Хилтон» и «Международная» ныне «Краун Плаза» недавно стали площадками для театрализованных экскурсий с погружением в историческую эпоху. У всех трех есть общее романтическое название – «Заблудшие». Елена Поляковская побывала на одной из экскурсий в «Национале» и расспросила о деталях путешествия во времени и пространстве основательницу проекта Юлию Максимович. Звучат фрагменты экскурсии, предоставленные авторами.
Самый старший отель в этом проекте, язык не поворачивается его назвать самым старым, знаменитый «Националь». Одно представление исторических личностей и знаменитостей, останавливавшихся и живших здесь, займет немало времени. Да-да, именно живших, поскольку и в старой разрушенной гостинице «Москва», и в «Национале» когда-то жили советские партийные руководители. Кстати, отелю «Националь», в отличие от гостиницы «Москва», повезло. А ведь и это историческое здание в буквальном смысле с видом на Кремль собирались снести. К счастью, удалось сохранить стены, а вместе с ними и историю, которая оживает благодаря проекту «Заблудшие». Экскурсия по отелю «Националь» начинается у стойки портье. Здесь же в зеркале, обрамленном мейсонским фарфором, можно увидеть не только свое отражение, но и стену Кремля. В зимнем саду отеля «Националь» мы беседуем с автором идеи проекта «Заблудшие» и его основателем Юлией Максимович.
Проект начался 2 года назад, и толчком послужил внутренний огонь, искра, соединить то, что является вдохновением, театр для меня, как вот просто для любителя, для зрителя, и то, что является моей профессией. Это гостиница, это маркетинг в отелях. И за плечами на тот момент был опыт длиной в 9 лет, больше 400 организованных мероприятий, в том числе иммерсивных. И в очередной раз, проводя встречу в гостинице «Хилтон Ленинградская», в очередной раз услышав от тех, с кем я встречалась, что это такой красивый отель, столько раз проезжал мимо и даже не задумывался об этом, я подумала, что надо срочно создавать продукт, который станет поводом прийти в этот отель. Не на конференцию, не потому что там приехали гости и нужно с ним встретиться, а просто прийти и насладиться красотой. Тем более это действующий памятник архитектуры. Отель, в котором каждый объект с историей, в котором люстра из книги рекордов Гиннесса. И так появилась идея создать нечто, что объединит в себе театр. То есть там будет какое-то театрализованное действие. Обязательно будет комфортное сопровождение гостя, фуршет, все то, что иногда расстраивает в отеле. Ну, например, когда мы приходим в театр, и нас расстраивает то, что там в буфете длинная очередь, или потом долго ждать в гардеробе одежду. И в целом, после с командой мы стали создавать, и так появился первый спектакль экскурсии.
Гостиница «Национальная» была оборудована по последнему слову техники. Электрические лифты, система вентиляции и пожаротушения, телефонная связь. Многие номера были обеспечены индивидуальными ваннами и ватер-клозетами. Уже спустя 2 года после открытия гостиница становится свидетелем декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Центр был окружен баррикадами. Для удержания обороны войска московского гарнизона сосредоточились в манеже, прямо напротив гостиницы. После подавления восстания жизнь постепенно входила в свое русло. Гостиница по-прежнему принимала постояльцев из числа видных государственных деятелей, депутатов Государственной Думы, иностранных дипломатов. Не только чиновники и дипломаты любили гостить в «Национальной». Тут останавливалась великая балерина Анна Павлова. Давайте поаплодируем прославленной балерине, которая когда-то была постоялицей этой необыкновенной гостиницы, и дух которой витает в этих красивых интерьерах. Интересно, что дух Анны Павловой сегодня появился перед вами и даже продемонстрировал свое мастерство. Видимо, гостиница решила открыть вам какие-то свои тайны. Давайте выйдем в зимний сад.
Почему «Заблудшие»? Откуда это название появилось?
С командой думали разные варианты. Одна из версий, которая всех больше всего зацепила, стала «Заблудшие». «Заблудшие» — это и те души, которые блуждают по отелю. И тому есть много интересных подтверждений коллег с разными историями, когда они дежурят в отеле. В выходные есть дежурство в гостинице, естественно, менеджерского состава, и когда там книги падают или какие-то шорохи. Там действительно много заблудших душ. И «Заблудшие» — это наши гости, вот по такой нашей версии, когда они блуждают по коридорам вместе с этими историями и узнают их.
Вы сказали «иммерсивное шоу». «Иммерсивное шоу» — популярный тренд в последнее время, от английского слова «immersive», то есть «погружающийся в какую-то атмосферу». Иммерсивное шоу в чистом виде – это современный жанр, он очень на любителя, потому что не каждый готов и не всегда настроен погружаться в какое-то событие и действие. Поэтому мы поняли, что у нас это все-таки спектакль-экскурсия с элементами иммерсивного погружения. Перед вами вот эти истории гостиницы разыгрывают профессиональные актеры. Но вот эту степень погружения мы всегда оставляем за гостем. И на показах часто наблюдаем. Ну, например, в «Национале» есть одна пикантная постельная сцена, когда гости оказываются в номере. И они очень по-разному реагируют. Кто-то, смущаясь, опускает глаза и как-то в стороне неловко себя чувствует, что он, в принципе, хотя я понимаю, что, естественно, это театр. А кто-то, простите, садится рядом с нашими актерами на кровать и разглядывает каждую мимику в их движении и погружается в это. И для нас важно это право степени погружения оставить за гостем.
История Михаила Шолохова и жены наркома Ежова впечатляет даже людей, которые, казалось бы, многое про это знают.
Однажды спецслужбы зафиксировали встречу жены наркома Ежова с Михаилом Шолоховым. Она была редактором одного из московских журналов, где публиковался писатель.
Горькая будет у нас любовь, Женя.
Давайте не будем смущать тайных любовников и покинем номер.
Идут в ванную. Ложатся в кровать.
Искали сценаристы, искали историки, режиссеры. Кто занимался исследованием вот этого маршрута, выстраиванием самого?
Надо отдать должное нашему прекрасному режиссеру-сценаристу этого проекта Екатерине Елоховой. Она историк-москвовед и человек с очень творческо-современным подходом. И вот она сумела соединить, по сути, в себе несколько задач. Конечно же, это и архивы, конечно же, это ее знания истории. И еще немаловажно общение с многими коллегами в гостинице. По поводу маршрута, конечно же, мы всегда даем некие вводные, как понимание того, что будет комфортно в проходе для гостей с организационной точки зрения и так далее.
Часть номеров, в которых не живут постояльцы, гости отеля. Несет ли какие-то убытки отель в этот момент? А все-таки это живой отель, здесь идет своя жизнь. Каким образом вы выстраиваете эти экскурсии? Там все-таки номер Анны Павловой или номер, в котором происходит постельная сцена Шолохова?
Наверное, в этом и есть наша такая большая ценность и для гостей, и для отеля в том, что у нас есть продуманные маршруты, ну, назовем их план А, план Б, в зависимости от того, как загружен отель, но при этом оставляя ценность того, что гость побывает во всех локациях. Зачем вообще это надо отелю? Да, вот водить по коридорам. Когда мы делали первый проект, то, что в целом на это согласился отель, конечно, это была, по сути, какая-то такая авантюра, эксперимент. Но наш самый строгий критик, конечно же, гость. И когда мы стали получать первые отзывы, когда мы стали получать отзывы не только гостей нашего посещения спектакля, экскурсии, но и интересующиеся взгляды проживающих в отеле, а не возмущения, тогда все стало как-то гармонично сосуществовать. И, наверное, в этом появилась наша такая ключевая ценность, что мы умеем создавать для наших гостей ощущение того, что они здесь долгожданы, а не то, чтобы вот, ну, вы сбоку, вот тут постойте, пожалуйста, тихонечко, посмотрите. Но при этом и гости в отеле не чувствуют, что мы тут пришли с транспарантами, с какими-то барабанами и мешаем им жить.
Обычно, когда люди идут на экскурсии, им говорят, ну, вот экспонаты не трогать, это не трогать. А здесь они заходят в номер, они могут зайти даже в туалет.
Да.
У гостей полная свобода. Они могут фотографировать, они не ограничены в каких-то других вещах. Единственное, что им говорят, не трогать актеров руками там и так далее. В этом смысле, скажите, а вот гости отеля, они сами, когда видят эти экскурсии, они как-то заинтересовываются историей того отеля, куда они заехали?
Очень часто. И познание в музеях и в том числе в театрах сопровождается таким количеством вот этих ограничивающих факторов, которые вызывают раздражение в моменте, и это отвлекает от искусства. Очень хочется сделать так, чтобы гость, погружаясь в эту атмосферу, не испытывал вот этих сдерживающих факторов.
Весьма демократичная цена.
Для меня очень важно, чтобы гость уходил с ощущением того, что мы дали больше, чем он заплатил. Спектакль-экскурсия – это, назовем так, доступный вариант вступления в наше сообщество любителей истории. Потому что у нас уже есть продукт «Квартирники», который мы проводим в гостинице «Риц» и в гостинице «Националь». Более такая закрытая, премиальная история. Там входной билет уже стоит 8500, например, а не 3800. И он включает в себя полноценное театрализованное действие, погружение в эпоху, которое длится порядка 3 часов. Гости уже не передвигаются в наушниках, а приходят в заданном дресс-коде, встречают очень харизматичный Белман. Безлимитный бар, сет авторских закусок, все действие происходит в самых дорогих номерах отелей. И это уже вот как-то больше про такое комьюнити.
Квартирники. Что это такое квартирники? Потому что квартирник для меня, например, это во времена подпольного рок-н-ролла были концерты, там, которые играли Гребенщиков, Цой, ну, рок-н-ролльщики, скажем так.
Что-то в целом похожее, в ногу со временем и в то же время возвращая к прошлому, когда мы собираем до 40 гостей с предварительной верификацией. Вот если на спектакль-экскурсии любой гость на сайте может купить билет, то на квартирник гость может оставить заявку. И дальше с ним связывается менеджер, и дальше, ну, происходит верификация. Сейчас мы проводим погружение в эпоху оттепели, где муж голливудский режиссер, жена русский музыкант, полюбили друг друга, поженились, уехали в Америку и периодически возвращались в Москву для того, чтобы проводить встречи с московской элитой. И наши гости как раз в роли этой московской элиты становятся долгожданными гостями этого события. Их встречает эта пара, звучит очень красивый джаз, у нас очень талантливые музыканты, красивая атмосфера люкса, фотографии. И в процессе происходит много неожиданных театрализованных действий. Например, неожиданно для гостей врывается разъяренный гость, который застукал свою любимую супругу с любовником, и он его ищет. Гости становятся участниками ряда сцен. Эти события уже больше про комьюнити, когда мы стараемся заслужить кредит доверия у гостя через спектакль, экскурсию, и дальше он нам доверяет свои более такие полноценные вечера, мы уже с ним едем по разным историям, сюжетам и направлениям.
Заблудшие в Москве, призраки отелей, Националь, международная, ленинградская.
На Каланчевке, недалеко от 3 вокзалов, в одной из 7 московских высоток, в 50-е годы 20 века появилась гостиница «Ленинградская». После реконструкции в начале 2000-х к ее историческому названию добавилась звучная «Хилтон». Пришедшим сюда экскурсантам рассказывают не только историю величественного здания, но и то, как непросто пришлось архитекторам, отстаивавшим свое художественное видение в борьбе с советскими партийными руководителями.
Добро пожаловать в гостиницу «Ленинградская». Это самая низкая, но самая красивая высотка. Гостиница была открыта 1 ноября 1953 года. Посмотрите наверх. Этот прозрачный потолок над вами намекает на то, что границ нет, а не только в вашей голове. Сегодня мы будем нарушать границы, границы времени, сознания. Пройдемте дальше. Хотя нет, подождите. Остановитесь на секунду. Посмотрите направо. Видите за стойкой человека? Это Гарик, он сотрудник отеля. Помашите ему. И ему приятно, что вы его заметили. Теперь проходите в эти красивые ажурные ворота. Кстати, это копия золотых ворот Верхоспасского собора в Кремле. Осмотритесь. Великолепно, правда? Можете себе представить, страна еще не до конца оправилась от войны, высотки были заложены еще в 1947 году. Чтобы показать всю мощь Советского Союза, но главное – всю силу и власть генералиссимуса Сталина. Но Иосифу Виссарионовичу не суждено было дожить до открытия этого великолепия. А следующий генеральный секретарь Никита Хрущев осуждал роскошь сталинской архитектуры.
Что это за люстры? Колонны! Такое впечатление, что вы строите церковь, а не гостиницу для трудового советского человека. Это какой-то резонанс.
Может быть, вы имели в виду диссонанс. Товарищ Фурцева, вы совершенно некомпетентны в вопросах архитектуры, поэтому позволю себе ваше замечание пропустить мимо ушей.
Вам это с рук не сойдет!
Архитектор Поляков еще посмел спорить с самой Фурцевой, которая тогда была министром культуры. Он пошел в бар. Давайте проследуем за ним.
Лишить архитекторов Полякова и Борецкого звания лауреатов Сталинской премии. Обязать Мосгорисполком освободить от должности руководителя архитектурной мастерской Института Моспроект товарища Полякова за допущенное излишество и расточительство государственных средств при проектировании и строительстве и за неправильное руководство строительными организациями.
Поляков часто тут бывает. Снова и снова он переживает этот разговор с Фурцевой. Давайте вернемся в холл и еще раз посмотрим подробно на это великолепие. Как писали тогда, во внутренней отделке помещений допущена чрезмерная, ничем не оправданная роскошь. Позолота и роспись потолков, карнизов, дорогостоящие панели из ценных пород дерева, декоративные позолоченные решетки. Обратите внимание на люстры. Фурцева не зря так горячилась. Они действительно являются почти полной копией паникадил Успенского собора Московского Кремля. Полюбуйтесь невероятным резным кессонированным потолком, покрытым позолотой. Прямо перед вами лифтовый портал с бронзовой окантовкой, похожий на алтарную часть храма. Он выполнен из редкого шокшинского кварцита. Из него же сделан саркофаг для Наполеона и буквы на мавзолее на Красной площади. Этот камень добывается только в одном месте на земле – в карьерах у села Шокша на Онежском озере. Поаплодируйте архитектору Полякову. Пусть его душа успокоится, и он закончит свой бесконечный диалог с министром культуры Фурцевой. Вы помогли одной душе, застрявшей тут надолго. Но осмотритесь, вы сами на перепутье. Гостиница стоит на пересечении дорог, и вы внутри гостиницы тоже. Можно пойти прямо, можно повернуть налево или направо. Кстати, вы знаете, что это за животные охраняют лестницы с обеих сторон? Эти львицы видели очень многое. Они появились в 1894 году в центре Берлина. В 1933 году стали свидетелями крупного пожара. Потом им пришлось охранять кровавый режим, пока они не встретили советских солдат. Это трофейные львицы, привезенные из Рейхстага. Грозные животные, они не любят, когда их трогают. Но потереть коготок на удачу вам сегодня разрешают.
Елена Поляковская продолжает разговор с основательницей проекта «Заблудшей» Юлией Максимович.
Мы говорили с вами о Национале, о Хилтон Ленинградская. Есть еще международная. Если с Хилтоном и с Националем, в общем, понятно, потому что это сами здания хранят отпечатки памяти об исторических встречах и об исторических гостях этих отелей, то другая локация, это гостиница международная на Красной Пресне, меня несколько изумило. Почему была выбрана эта локация?
Мы когда запустили первые две, увидели обратную связь, что люди готовы приходить дальше, подумали, так, нам надо как-то дальше расти. И тут стали поступать запросы от разных объектов, в том числе музейных, особняков исторических, на тему того, что давайте подружимся. И в этот момент нужно было решить, как мы будем расти дальше. И я поняла, что наша сильная сторона – это отели. Но отелей со столетней историей в разных городах – их ограниченное количество. А вот отели с точки зрения истории места, пусть даже полувековой, их как раз достаточно много. Краун Плаза или Центр международной торговли – уникальный объект – И, в общем, свидетель самых, наверное, таких эмоциональных, сложных и порой комичных, и иногда трагичных, иногда, наоборот, радостных моментов и перестройки, и 90-х. Плюс интересный факт про гостиницу, что ее полностью от и до построили американцы. Все до последнего винтика было привезено и построено господином Хаммером. И нам хотелось бы, чтобы наш гость нас ассоциировал не только с тем, что мы знакомим с там, вековыми объектами, а что мы в целом знакомим с историей места и города. Заблудшие в Краун-Плаза — это куда более весело и по-хулигански. Там есть и разборки из лихих 90-х. Там есть и сцены с жрицами любви. И это про то, что когда гость нас спрашивает, а с какой локации начать, вот что выбрать первое, мы всегда говорим, давайте поймем, что мы ждем от этого вечера. Мы хотим провести его светски, тогда пойдемте в националь. Мы хотим погрузиться в мистичность и в масштабность архитектуры, идем в Хилтон. А если мы хотим весело похулиганить и после отправиться на танцы, пойдемте в Краун Плаза.
Вот она, архитектурная сенсация в Москве 80-х. Стеклянные жуки, ползающие по стенам. Советский человек мог увидеть такое только в иностранных журналах. О, лифты производили тогда невероятный эффект. Случалось, гости боялись подниматься в них. Думали, из прозрачного лифта можно вывалиться. Сейчас мы прокатимся в лифте, который сохранился с того времени. То есть ему уже 40 лет. Но вы не бойтесь. В здании гостиницы находится лифтовая компания, которая ухаживает за лифтами, как за любимыми питомцами. Я уже тогда знал, что строю отель будущего. Гостиница «Краун Плаза» всегда была связана с искусством. В 1988 году в ней прошел первый аукцион «Сотбис». Аукцион вошел в историю как знаковое событие в культурной жизни позднего СССР, изменившее отношение Союза художников и других официальных институтов к взаимодействию с Западом. С него началось открытие советской живописи для Европы и остального мира. На аукционе были представлены советские авангардисты. По инициативе аукциониста Сотбис Симона де Пюри на продажу было выставлено более 100 уникальных работ. В их числе рисунок Варвары Степановой около 1924 года, клоун, сцена в цирке Александра Родченко 1935, фундаментальный лексикон Гриши Брускина 1986. Эта работа продана за рекордные 242 тысячи фунтов. Все о нем Ильи Кабакова 1971. Цены на неизвестные еще полотна превзошли самые смелые ожидания. Вместо предполагаемых 500 тысяч выручка составила 2 миллиона 85 тысяч 50 фунтов стерлингов. Событие привлекло коллекционеров из разных стран, включая Элтона Джона, который приобрел здесь несколько работ. А вот еще одна достопримечательность нашего отеля времен 80-х – валютные проститутки. Они, кстати, тоже были проектом стратегической важности. Всего в Советском Союзе было 600 валютных проституток, и зарабатывали они минимум 300 рублей в месяц. А средняя зарплата у советского гражданина составляла 120 рублей. Кажется, происходит что-то интересное вот за тем столиком в бар 24.
Hello, меня зовут Ариадна, а вас?
Я Пол, приехал из Америки. Какая вы красивая девушка.
Всего 50 рублей, и моя красота ваша.
Так много?
Неужели это так много для такого роскошного мужчины, милый?
Давай хотя бы 30.
Дорогой мой, ты так торгуйся за свои запчасти к тачкам. А со мной, если не можешь платить, до свидания.
Окей, хорошо, хорошо. Дам тебе $100. Сори, я быстро.
Финал разговора Елены Поляковской с Юлией Максимович.
Есть музейщики, которые очень ревностно относятся к своей территории. И
театры и люди, которые работают в театре, они тоже очень верностно относятся к тем, кто заходит на их территорию.
Да, мы с таким уважением относимся к театрам, к музеям. Ни в коем случае не претендуем на статус кого-либо. И, наверное, это такой вот залог, мне кажется, в принципе, в любой профессии успеха, когда ты фокусируешься не на том, что кто о тебе подумает, а на том, чтобы твой гость был доволен, и что я могу сделать еще, чтобы все прошло отлично.
Идет и английская версия.
Да. Мы запустили английскую версию в Национале и в Хилтон Ленинградской. В последующем будем делать и в других отелях. Уже у нас есть иностранные группы отдельные. И есть гости, которые присоединяются к показу. Можно просто на спектакль-экскурсию купить билет на английском языке. Мы на следующий год построили планы по росту в зарубежные страны. И там, конечно же, будет версия на английском языке особенно актуальна.
Проект «Заблудшие. Московские отели как площадки истории», рассказывала Елена Поляковская. Фрагменты экскурсии предоставлены авторами проекта.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.